Глава сороковая. Банк крови. Первый в стране. Здание Plasma Inc., расположенное в Барио Батаола-Сур, представляло собой настоящий бункер, куда более надежный и охраняемый лучше, чем дворец правосудия. Поверх монолитного забора щетинились колючками, острыми, как лезвие бритвы, проволока. Охранники, занимавшие коптерку, отнюдь не выглядели сонными. Чтобы проникнуть в эту крепость, Жанна предъявила свой паспорт. Никаких проблем. Может, она донор-доброволец? Ее пропустили, и она прошла в просторный холл, обустроенный, как принято во всех странах, с жарким климатом. Плиточный пол, жалюзи на окнах, под потолком вентиляторы. Перед несколькими окошками стояли в очереди доноры. Другие вяло лежали на скамьях, расставленных рядами, как в церкви, и в полглаза смотрели телевизор. Никаких медсестер, никаких белых халатов. Зато запах эфира, шибавший в нос так, что кружилась голова. В глубине слышалось стрекотание компьютерных клавиатур, задававшее зловещий ритм пляски смерти. Жанна почувствовала дурноту. Духота, вонь. Разница во времени. От всего этого ее замутило. Она заметила невысокую женщину, которая показалась ей симпатичной, лет 50 в клетчатом халате. Плоское, как у китаянки, лицо, раскосые глаза за очками с толстыми стеклами. Под мышкой папка с бумагами, придававшая ей начальственный вид. Во всяком случае, она явно старалась производить такое впечатление. «Por favor, сеньора». Не вдаваясь в объяснение, Жанна просто спросила, где и как может встретиться с Эдуардо Мансареной. Китаянка широко улыбнулась и ответила, что господина директора пока нет. Он появится позже или будет завтра. Женщина лгала. Сегодня Мансарена уже не придет. В 18:00 вечера. У Жанны зародилась уверенность, что он не показывался на работе по меньшей мере несколько дней. Она поблагодарила женщину и повернула к выходу, позволив той продолжать свой путь, но, пройдя немного, вернулась назад и открыла ближайшую к себе дверь. Она очутилась в длинной комнате, похожей на приемную. На стульях дремали посетители. Плакаты, развешанные на стенах, призывали всех сдавать кровь и заботиться о будущем Никарагуа, бла-бла-бла. Жанна перешагнула через вытянутые ноги и прошествовала еще к одной двери. Табличка гласила «Sala de extraction». Здесь вонь была еще сильней. Несло спиртом, йодом, дезинфекцией, потом. Это было помещение без окон, заставленное старыми парикмахерскими креслами, обитыми искусственной кожей красного цвета. В креслах сидели доноры. Затуманенный взгляд, бледность на лицах, мокрые виски. Казалось, они на последнем издыхании. У каждого тянулась от вены трубка с пластиковым пакетом на конце. Огромные размеры этих пакетов ужасали. Вопреки тому, о чем говорилось в газетных статьях, обстановка в процедурной Plasma Inc. отнюдь не поражала стерильной чистотой. В углу уборщица возила по полу мокрым веником. Тут же сидел на полу рабочий, приклеивая оторвавшийся кусок линолеума. Рядом с ним стоял распахнутый чемоданчик с инструментами. Жанна поискала другую дверь. Она все еще надеялась набрести на кабинет директора или хотя бы его секретаря. Уж там она сумеет раздобыть домашний адрес Мансарены. Если вампир не желает идти ей навстречу, что ж, она сама придет к нему. Еще один коридор. Через широкие застекленные проемы Жанна могла видеть все, что происходит в каждом кабинете. На нее никто не обращал внимания. Ее остановил громкий гул. Это работали центрифуги. Безостановочно, как в прачечной автомате, крутились барабаны. Она ведь только что перечитала кучу статей и понимала, что происходит. После забора крови у донора ее помещают в центрифугу, где происходит отделение плазмы от кровяных телец и тромбоцитов. Именно в плазме содержатся драгоценные протеины, в том числе знаменитый фактор 8, белковый коагулянт, отсутствующий у больных гемофилии типа А. Жанне стоило немалых трудов убедить себя, что она находится в приличном месте, и все, что она видит вокруг, служит спасению человеческих жизней. Новое помещение. Розовые стены. Дверцы холодильных камер. Должно быть, за ними хранятся резервы, предназначенные для отправки в США. Здесь же стояли шкафы с застекленными дверцами, полки в которых, заставленные пакетами с темной жидкостью, постоянно ездили вверх-вниз, очевидно, чтобы кровь не сворачивалась. «Если бы американцы, — подумала Жанна, — приехали сюда и своими глазами увидели все это, вряд ли они стали бы покупать плазму у Мансарены». Наконец она добралась до административного блока. Кабинеты, вентиляторы, секретарши со строгими пучками. Жанна миновала их, даже не глядя на сидевших за столами девушек, легко вычислив, что кабинет босса, скорее всего, находится в самом конце коридора. Действительно, сразу за поворотом оказался небольшой предбанник, в который выходили две двери, одна слева, другая справа. Первая дверь была закрыта, вторая открыта, но в комнате никого не оказалось. Это был кабинет секретаря. Жанна углядела старомодный ежедневник, лежащий возле пишущей машинки, и еще кипу карточек, скрепленных двумя стальными кольцами. Она быстро пробежала их глазами. «Мансарена Эдуардо». На карточке значились координаты хозяина, в том числе домашний адрес, составленный на чисто никарагуанский манер. Манагуа так часто подвергался разрушениям из-за землетрясений и циклонов, столько раз перестраивался, что улицы здесь не имели ни названий, ни номеров. Приходилось ориентироваться по каким-то общеизвестным признакам, иногда по местным прозвищам кварталов, иногда по другим вехам, порой носившим самый экзотический характер. Жанна взяла листок бумаги и ручку и записала: «Тикабус, Гуарда ла Ларго и Гуарда и Медиа Арриба». Это примерно означало, что надо добраться до конечной остановки автобуса, идущего на Коста-Рику, а дальше искать нужный дом между кварталом, расположенным возле озера, и полутора кварталами, поднимавшимися вверх, то есть к востоку. Жанна старательно переписала все указания, решив про себя, что водитель такси наверняка сумеет расшифровать адрес. Через несколько минут она уже была на улице. Таксист, бросив взгляд в загадочный текст, мгновенно понял, куда ей нужно. Она уселась поудобнее и попросила включить кондиционер на полную мощность. Достала из сумки влажные салфетки, купленные в мадридском аэропорту, и вытерла лицо. Ничего лучшего предпринять она все равно не могла. И постаралась успокоиться. Вечерело. Жанну охватило дурное предчувствие. Неужели она опоздала? Неужели Хоакин уже успел нанести удар? Неужели Мансарена? Она вздрогнула. Ей стала понятна причина ее беспокойства. И эта причина не имела ничего общего с Мансареной. Волновалась она из-за Антуана Ферро. Ее мысли понеслись вскачь. Он разыскал в Манагуа Хоакина и его отца. Попробовал их урезонить, призывал сдаться властям, и эта попытка стоила ему жизни.